Глава 8. Благодаря счастливому случаю автор получает возможность оставить Блефуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по 3. Флот пошел кругом острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался, наконец, до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, и я подталкивал ее сзади. Мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привезти шлюпку на веслах в императорский порт в Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величество снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому смотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником». Его Величество прибавил посланный надеяться, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после трехдневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся, наконец, от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я просил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе, судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом, желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну. Двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее 2 паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказания Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. Тоже сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увезти с собой и 10 туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг, по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе, в расстоянии полулиги, небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного, но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через 30 минут корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часов вечера 26 сентября я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусами южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Даунс 13 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность. Корабельные крысы утащили одну овечку. Я нашел в щели ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил на лужайку для игры в шары. Тонкая и нежная трава, сверх моего ожидания, послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение долгого путешествия, если бы капитан не снабдил меня своими лучшими сухарями. Я растирал эти сухари в порошок, смачивал водой и кормил ими моих животных. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных знатным лицам. Перед началом второго путешествия я продал их за 600 фунтов, Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо. Особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу суконной промышленности благодаря своей необыкновенно тонкой шерсти. Я провел с женой и детьми не больше 2 месяцев. Дольше я не мог усидеть дома. Мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя. Я оставил жене 1500 фунтов и нанял ей хороший дом в Редрифе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в товарах, я увез с собой в надежде увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Уоппинга, приносившее в год по 30 фунтов дохода. Столько же дохода я получил от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни «Черный бык» на Феттерлейне. Таким образом, я не боялся, что моя семья окажется на попечении прихода. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал грамматическую школу и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти, которая теперь замужем и имеет детей, училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль «Адвенчер» водоизмещением в 300 тонн. Назначение его было Сурат, капитан Джон Николес из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих записок.